Глава третья. Лошади в моем представлении всегда связывались с сельской местностью. Они для меня были неотделимы от зарослей. Для бешеной скачки с летящими по ветру гривами и хвостами нужны были необозримые просторы выгонов, деревья в отдалении, облака, плывущие по голубому небу. В такие минуты казалось, что у них вырастают крылья. Выносливость и мощь этих животных могла проявиться по-настоящему, только когда их впрягали в плуг или жатвенную машину, когда они тянули воз, нагруженный сеном. Что же касается городских лошадей, перевозивших подводы с землей, вырытые экскаватором, извозчичьих кляч с распухшими от непрерывного бега по мостовой бабками, битюгов, тащивших ящики с пивом, лошадок, впряженных в тележки булочников, упитанных муниципальных коней, свозивших на свалку мусор со всего города, то все они, казалось мне, отбывали срок каторжных работ. Впрочем, этих узников становилось все меньше. Их заменяли грузовики и автомобили. На земляных работах на Лонсдейл-стрит, где строился огромный универсальный магазин Майера, для вывозки грунта впервые использовались грузовики. Ломовые лошади и ломовые извозчики навсегда исчезали со строительных площадок. Иногда деревянный настил, опущенный с улицы на дно котлована, оказывался слишком крутым для перегруженной машины, и мотор ее, пофыркав немного, умолкал. Тогда к передку грузовика с помощью цепи припрягали ломовую лошадь. Снова ревел мотор. Лошадь сначала скользила подковами, затем нащупывала опору, напрягалась, и грузовик начинал медленно ползти вверх по настилу и выкатывался на улицу. Там тяжело дышавшую взмыленную лошадь распрягали и снова вели на дно котлована, помогать строить город, в котором ей не будет места. Я ставил себя на место городских лошадей, и мне казалось, что они испытывают те же желания, что и я. Тоже чувство поражения. Какие преступления совершили они, чтобы быть осужденными на эти муки? А какие преступления совершил я? Двери моей тюрьмы не были заперты. Каждую субботу я мог бежать за город, и там, среди деревьев и птиц, вновь обретал духовные силы, которые помогали мне сносить тяготы городской жизни. Нередко, беседуя с людьми, собиравшимися у тележки с пирожками, я делал попытку завести разговор о прелести зарослей. Мне хотелось рассказать о том, как хорошо бывает там рано поутру, когда трава подернута инеем, о том, как вкусны подаваемые к завтраку сливки, о том, как уютно бывает вечером, когда пламя больших поленьев согревает освещенные керосиновой лампой комнаты. Но все это мало интересовало людей, сходившихся по вечерам у тележки. Да, их интересовали лошади, но только скаковые. В лошади они видели животное, открывавшее перед ними широкие возможности разбогатеть. Стоило только упомянуть о лошадях, и сразу же начинались бесконечные рассуждения и догадки о том, кто придет первым на скачках в следующую субботу. В пятницу вечером возле тележки обычно встречались завсегдатаи скачек и жучки, люди, собирающие сведения о лошадях и жокеях. В темном подъезде одного из домов стоял букмекер, устанавливавший начальные ставки пари. Каждые несколько минут он выходил, прохаживался по улице и снова возвращался в подъезд, где с деловым видом записывал что-то в блокнот и быстро прятал деньги в карман, обмениваясь отрывочными фразами с теми, кто делал ставки. «Он вроде Руби», — сказал мне как-то драчун, имея в виду знакомую нам проститутку с Коллинз-стрит. «Всегда на ходу. На фараонов у него чутье, как у собаки. Взгляни-ка на него повнимательнее». Этот букмекер носил дорогой костюм и начищенные до блеска ботинки. Его упитанное туловище можно было изобразить в виде кривой, которая начиналась от самой шеи, и затем, обрисовав сытый живот, резко загибалась к ногам. Лицо у него всегда было красное, словно он запыхался от бега. Он то и дело отрывал взгляд от своих записей и озирался, как пугливые животные на водопое. Жучки были люди продувные. Они щеголяли в ботинках с острыми носами и в узких костюмах. Один из них имел обыкновение, греясь у тележки с пирожками, чистить ногти. Он часто рассматривал свои руки, тонкие и нежные, как у женщины. У него был глаз на простачков, приезжавших на скачки из деревни. Он выработал специальный подход к ним, завязывал как бы случайно разговор об урожае и погоде. Начинал он его какой-нибудь общей фразой. Так он часто говорил: «Хороший дождик нам бы не помешал». Слова эти носили совершенно отвлеченный характер, ибо он нередко говорил их и в дождливую погоду, но они создавали впечатление, будто он знает толк в деревенских делах. Его подход к горожанам был более тонким. Он намекал, что связан давней дружбой кое с кем из владельцев крупных скаковых конюшен и может, следовательно, дать ценный совет. Это производило впечатление на людей, жаждущих денег, у которых игра на скачках стала своего рода недугом. Вообще-то говоря, они относились ко всему с подозрительностью, но тут алчность побеждала осторожность и лишала их разума. Иногда он делал вид, что ищет компаньона, чтобы рискнуть на пару. Однажды я был свидетелем того, как он обрабатывал молодого человека, только что рассказавшего мне, что он уже был на скачках на прошлой неделе и два раза выиграл. «Как же у вас сложились дела в прошлую субботу?» — спросил его жучок. «Недурно», — ответил молодой человек. На нем был красный шелковый галстук и рыжие ботинки. «Я поставил на Родена и вампира, и все было хорошо, но затем я поставил на бродягу». Жучок презрительно хмыкнул. «На бродягу. Кто же вам это посоветовал?» «Видите ли», — сказал молодой человек, готовясь отстаивать свой выбор, «я считал, что у него есть шанс. Он был фаворитом на предыдущей неделе, но остался без места. В субботу на него много ставили. Чего вы еще хотите?» Жучок дал понять, что считает бесполезным просвещать новичка насчет того, как распознавать фаворитов на скачках. Он отвернулся и сделал это так резко, словно вдруг понял, что перед ним чистейшей воды простак, грудной младенец, которого разве что ленивый не облапошит. Затем он минуту помолчал и произнес в раздумье, словно занятый своими делами: «А я в прошлую пятницу 50 фунтов выиграл, а за неделю до того 200. Чистыми! Не может быть!» — с завистью воскликнул молодой человек. Жучок снова удостоил его взглядом, на этот раз дружеским. Он посмотрел на него, как на малого ребенка. «Если быть в курсе дела, — сказал он, — никогда не проиграешь». Молодой человек уставился в землю. На него явно подействовали эти слова, показавшиеся ему неоспоримой истиной, до которой он сам раньше почему-то не додумался. «Да», — продолжал жучок, снова увлекшись разглядыванием своих ногтей, «один дружок сообщает мне все сведения. Я его как раз сегодня увижу». Он посмотрел на часы, затем бросил взгляд на молодого человека. «А вы откуда родом будете?»
«Из Южного Мельбурна».
«Сам я из Англии», — солгал жучок, полагая, что такого рода заявление свидетельствует о его честности. «Приехал не так давно. Обучался там. Сразу, как приехал, стал играть. И очень удачно. Удалось связаться с нужными людьми». «Ну, что-то мой дружок запаздывает. Он мне сегодня звонил по телефону, обещал верничка». «А что это за лошадь?» «Я еще не знаю. Он знаком с тренером, так что дело верное. Мне-то он скажет. А так, если это раззвонить, то сумма выплаты сильно уменьшится. Они сегодня посылают шифрованную телеграмму владельцу лошади.
Все уже заметано, будьте уверены. На скачках играть вслепую нельзя. Это ведь вопрос больших денег.
А вы не могли бы принять меня в долю? Попросил молодой человек.
Право не знаю, с сомнением произнес жучок. Все дело в моем друге. Если я проболтаюсь, он никогда больше мне ничего не скажет.
Я умею держать язык за зубами.
В этом-то я уверен, поспешил успокоить его жучок. Это сразу видно, но я, право, не знаю.
Он подумал с минуту, затем, словно приняв важное решение, твердо сказал.
Знаете что, давайте пропустим сегодняшний день. Я встречу здесь с вами в следующую пятницу и посоветую, на что поставить. Может, это будет менее прибыльно, чем сегодняшнее дельце, но тряхнуть мошной вы сможете.
Молодой человек понял, что от него хотят отделаться как раз тогда, когда представился случай подработать. До следующей пятницы далеко. Отказ жучка казался лучшим подтверждением его честности.
«Послушайте», — сказал он, стараясь говорить как можно спокойнее, — «можете мне поверить, я никому не разболтаю. Поставлю пятерку только и всего. Это никак не повлияет на выплату. Стукните мне, когда ваш друг вам скажет».
«Право не знаю», — повторил жучок, теребя, словно в раздумье, нижнюю губу.
«Во всяком случае, будьте поблизости».
«А вот и мой друг», — добавил он.
Я уже раньше замечал, что когда он начинал теребить нижнюю губу, сразу же появлялся этот человек. Он был плотного сложения, широкоплечий, и ходил всегда, засунув руки в карманы дождевика. Лицо его было непроницаемо. Казалось, он начисто лишен способности улыбаться. Он давно примелькался мне. Каждую пятницу вечером он околачивался поблизости от нашей тележки с пирожками. И я знал, что он работает в паре с жучком. Обычно он прогуливался по тротуару, поджидая знака, чтобы, подобно актеру, выйти на сцену. Жучок пошел ему навстречу, и они остановились поодаль, разговаривая между собой. Немного погодя, они повысили голоса так, что молодой человек, не сводивший с ней глаз, мог слышать, о чем идет речь. «Я говорю тебе, это мой друг!» — распинался жучок. «Ручаюсь, что он никому не разболтает!» Они еще долго спорили, пока приятель жучка не стал уступать позиции. Внезапно он сдался, и жучок вручил ему пачку ассигнаций по 10 фунтов, которые он сразу же принялся пересчитывать.
155 монет», — сказал он, щелкнув последней ассигнацией.
«Лишняя пятерка тут», — он заговорил доверительным тоном. «Самое большое, на что я рассчитываю, это получить 20 за один. Сейчас пойду в клуб и внесу деньги». «Будь здесь завтра в 8 вечера, и я с тобой рассчитаюсь».
«Буду», — сказал жучок.
Он проводил своего партнера взглядом и возвратился к молодому человеку.
«Ну, с вами все в порядке», — произнес он с довольным видом.
«Я поставил пятерку за вас. Пришлось-таки попотеть. Но зато завтра у вас будет 100 монет».
«Спасибо», — выразил свою признательность молодой человек. Он извлек из кармана 5-фунтовую ассигнацию и передал ее жучку. Однако, когда увидел, с какой поспешностью, словно с опаской, тот прячет ее в карман, почувствовал сомнение.
«А вы меня не обманете?» — спросил он с натянутой улыбкой.
«Да ну что вы! Не болтайте глупостей!» — воскликнул жучок таким изумленным тоном и глядя на него такими невинными глазами, что молодой человек тут же устыдился своего недоверия. Они обсудили стати лошади, кличку которой назвал жучок, и условились встретиться завтра вечером, чтобы поделить выигрыш. Жучку явно не терпелось расстаться с молодым человеком. Он так и шарил глазами в поисках новой жертвы и вскоре ушел. Драчун наблюдал за ним с равнодушным видом. Я подошел и стал рядом.
«Чистая работа», — сказал я с усмешкой, заставивший драчуна пристально посмотреть на меня. «Этот парень дешево отделался», — сказал он. «Ты еще не то здесь увидишь. Но ничего, вся эта пакость стоит того, чтобы на нее поглядеть». Драчуна скачки не интересовали. Правда, то, что у него был свой пони, вызывал у него известный интерес к лошадям, и он всегда внимательно слушал мои рассказы о них, а также и о птицах и животных, которых я видел в зарослях. Я привез ему однажды лесную орхидею. Он долго держал ее в руке, разглядывая, но так и не сказал ни слова, однако я заметил, что он ее сохранил. Он ко всему относился с подозрением, и сначала ему казалось, что, заговаривая с ним о таких вещах, я преследую какие-то свои цели. Когда я говорил с ним, он внимательно изучал меня, но интересовали его вовсе не мои мысли или наблюдения. Просто он надеялся найти в моих словах ключ, с помощью которого можно было бы разгадать меня. Его интересовало не то, что я рассказываю, а почему я это рассказываю. Но я не отступал. Мне необходим был слушатель, чтобы сохранить в своей душе то, что было мне особенно дорого. И драчуну не было от меня пощады. Мне очень не хватало общества детей. Не хватало аудитории, которая неизменно заставляла меня испытывать подъем духа и горячее желание рисовать мир таким, каким видела его она. Я знал, что от драчуна мне никогда не дождаться такого отклика, но все же он меня слушал. По какой причине, над этим я не задумывался. Достаточно с меня было и того, что я мог высказать все, что хотел. И вот однажды произошел случай, после которого он изменился и стал проявлять настоящий интерес к моим рассказам о зарослях и о жизни. По улице шли, пошатываясь, два матроса. Они были молоды, под хмельком, и море им было по колено. Они заигрывали со встречными девушками и задирали их кавалеров. Они крепко держались друг за друга, не только ради опоры, в которой, впрочем, оба нуждались, но потому что их соединяли крепчайшие в мире узы, узы слабости, в равной степени свойственной обоим. Они возвращались на свой корабль, где переполнявшие их чувство свободы от всякой ответственности вскоре должно было исчезнуть пред лицом суровых правил корабельного устава. Но пока что они решили позабыть и об излишествах этого дня, и о мрачных предчувствиях, и выкинуть напоследок какую-нибудь вовсе уж отчаянную штуку. «Почем твои пирожки?» — спросил один из них у драчуна. «Четыре пенса», — ответил тот. «Знаешь, что ты можешь с ними сделать?» — произнес тогда матрос с мрачной решимостью, которую он попытался извлечь из дебри своего угасающего сознания и продемонстрировать всему миру. «Можешь запихать их? Знаешь, куда?» Облегчив таким образом душу, он решил отдаться во власть поглощенного за день пива. Громко захохотал, покачнулся и поволок глядевшего на него восхищенным взором приятеля вдоль по улице, хвастливо восклицая: «Я им покажу! Всему свету покажу! Черт меня побери, если я этого не сделаю! Слышишь? Это я сказал! Со всеми расправлюсь, проклятые грабители! 4 пенса за пирожок! Он что думает? Что он, адмирал всего флота, что ли? Черт его подери!» Сначала драчун никак не ответил на оскорбительный выпад матроса. Он стоял, не двигаясь, лицо его оставалось спокойным. Но когда до него дошел смысл сказанного, он повернулся и с изумлением посмотрел на меня. Затем он снова обернулся и, стиснув зубы и сжав кулаки, уставился на моряков, которые неверным шагом брели по улице. «Что?» — начал он, затем перевел дыхание и разжал кулаки, но взгляда с них так и не спускал. Напротив вокзала, на другой стороне улицы, расположилась еще одна тележка с пирожками. С ее владельцем драчун был в дружеских отношениях, хотя и считал его бабой и сукиным сыном. Я думаю, что подобные суждения основывалось на том, что этот человек полагал нужным начищать упряжку своего пони и медные ободки печурки. Он обтирал также бутыль с томатным соусом каждый раз, когда ему приходилось ею пользоваться. Такое поведение с точки зрения драчуна свидетельствовало о том, что человек он никчемный и трусоватый. Матросы стали и его спрашивать о ценах на пирожки. Их реакция на его ответ заставила продавца поспешно ретироваться, и это полностью подтвердило, что драчун определил его характер правильно. Драчуна это разозлило, но матросов подбодрило. И, подойдя вплотную к торговцу, они изложили ему во всех подробностях, что он должен сделать со своими пирожками. Владелец тележки, побледневшее лицо которого серым пятном выступало на фоне сгущающейся темноты, взглядом молил драчуна о помощи. Драчун сорвал передник, швырнул его на тележку и побежал через дорогу. Я последовал за ним. Если его решительная манера и навела моряков на размышления, вида они не показали и встретили его насмешками и хохотом. «Катись назад! К своей конине, папаша!» — крикнул один из них, долговязый малый, который сострив всякий раз оглядывался на своего спутника за одобрением, без которого он сразу же увял бы и которое делало присутствие этого дружка просто необходимым для него. Приблизившись к противнику, драчун принял боевую позу, ставшую за многие годы хорошо знакомой тысячам посетителей стадионов. Он выпрямился, откинул голову назад, прижал локти к бокам и выставил вперед кулаки. Точь-в-точь кулачный боец со старинной гравюры. При виде этих приготовлений к бою рослый матрос впал в бешенство. Он пригнулся, поднял согнутые в локтях руки и, приплясывая, попятился. Он отшатывался то в одну сторону, то в другую, словно увертываясь от ударов. Он делал скачок вперед и тотчас отпрыгивал. Так в его представлении должен был вести себя знаменитый боксер, выигрывающий финальную схватку чемпионата. По мере того, как в его сознании яснее вырисовывался этот образ, он менял положение рук, ног и головы. Каждое его движение было карикатурой на изящество и мастерство. Он и не делал попыток схватиться с драчуном. Эти минуты были слишком драгоценны. Демонстрация ловкости вдохновляла его и вселяла в него мужество. Слишком обидно было бы свести все дело к кровавой драке. Он делал вокруг драчуна большие круги, как овчарка, охраняющая стадо. Его дружок держался рядом и подбадривал его одобрительными возгласами. Драчун медленно поворачивался, чтобы матрос не оказался у него за спиной, но вдруг это ему надоело. Он ринулся вперед и вплотную приблизился к матросу, продолжавшему размахивать руками. В следующее мгновение могучие кулаки драчуна заработали как поршни, нанося короткие стремительные удары по ребрам и животу моряка. Моряк согнулся, словно в почтительном поклоне, являя собой вопросительный знак. Он широко раскрыл рот, и на лице его появилось выражение человека, у которого внезапно начались сильные рези в желудке. Его приятель, напуганный этим зрелищем, бросился на драчуна, как раз опустившего в эту секунду руки, и нанес ему такой сильный удар в грудь, что драчун отлетел к тележке с пирожками. Он зацепился обо что-то каблуком и повалился навзничь. Падая, он ударил головой в бок пони и соскользнул ему под ноги. Пони попятился и встал на дыбы. Железной подковой он задел драчуна по голове, сильно оцарапав ему лоб. Когда драчун поднялся на ноги, лицо его было залито кровью. Владелец тележки, испуганный оборотом, который приняли события, и, желая избавиться от обступивших тележку зрителей, крикнул: «Фараоны!» Толпа рассеялась. Оба моряка пустились бежать по Флиндер-стрит, и через минуту на месте происшествия остались только мы трое. Драчун сел на край тротуара, опустив голову на руки. Я наклонился над ним и расправил содранную кожу, затем взял свой носовой платок, сложил и обвязал им голову драчуна. Присев рядом с ним, я сказал: «Что же теперь делать? Не сходить ли тебе к врачу?» Кровь просочилась сквозь платок. Вид у драчуна был много хуже, чем его состояние. «Нет», — ответил он с презрительной усмешкой, — «ведь порез неглубокий». «Пони подковой содрал кожу», — сказал я. «Это не порез, скорее ссадина. И все же надо бы к ней что-нибудь приложить». «Приду домой, так приложу», — сказал он, подымаясь на ноги. Он еще немного поговорил о подробностях драки с торговцем, которому пришел на помощь, а затем мы вернулись к своей тележке. В этот вечер он ушел домой рано. Когда на завтра вечером я подошел к тележке, он приветливо со мной поздоровался. «Принес твой платок», — сказал он и подошел к тележке, где среди хлебцев лежал выстиранный, выглаженный и аккуратно завернутый в обрывок газетной бумаги мой носовой платок. Он отдал мне его, затем подошел к передку тележки и достал картонную коробку для обуви. «Я знаю, ты любишь животных», — сказал он. «Вот я и купил тебе черепаху». Я приподнял крышку. Сидевшая в коробке черепашка из реки Мэррей поспешно втянула голову под прикрытие панциря. А неделю спустя он подарил мне птицу. «Я знаю, ты их любишь», — сказал он.